страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 мая сегодня, вторник, в студии Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Вы слушаете Радио Теос, программу «По страницам Библии». Это предзаписанная передача сегодня у нас, поэтому наши средства связи сегодня работают только частично. Вы можете нам писать через сайт teos.fm, мы читаем эти сообщения и сегодня. Вы можете нам писать через приложение «Наше мобильное Радио Теос». Ну и, конечно, как всегда, вы можете присоединяться к нашему разговору в соцсетях, на наших страницах. Это либо страницы Радио Теос, либо страницы программы «По страницам Библии». А ВКонтакте, в Фейсбуке вы нам легко можете написать. И мы это обязательно прочитаем, а озвучим уже в завтрашнем эфире, когда будем работать здесь в студии непосредственно в прямом эфире. Вот. А сегодня мы с вами будем читать письмо. Сначала это письмо Анны, на которое я собирался ответить еще на прошлой неделе, не ответил. Потом в понедельник должен был ответить, тоже не ответил. А сегодня к выполнению этого обещания мы перейдем, ну, потому что Анна поставила очень важный и очень серьезный вопрос. Прежде чем читать ее письмо, я напомню о том, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню я также о том, что у нас будет также наша библейская беседа, предзаписанный фрагмент, который сегодня посвящен жизни Авраама. Мы будем читать сегодня не только о взлетах, но и о падениях Авраама. И на самом деле это удивительно. Это еще одно доказательство, или, если точнее, еще один аргумент в пользу богодухновенности Священного Писания. О героях мы обычно говорим героически. Вот Библия про Авраама говорит как есть. И его взлеты, и его падения. Все сразу. Но все-таки перейдем к письму Анны. Вот она пишет. «Олег, доброе утро. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. От Адама и Евы родились дети по образу и подобию их». Ну, об этом мы читали с вами в Священном Писании. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему. И нарек ему имя Сиф». Бытие, 5 глава, 3 стих. Дальше читаем письмо Анны. «Многие верующие люди считают, что неверующие люди сохранили в себе образ и подобие Бога, опираясь на стихи». И здесь цитата идет. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Они, то есть эти неверующие люди, считают, что в каждом человеке есть частичка Бога. У меня сформировалось определенное мнение на этот счет, но мне очень интересно ваше мнение по этому вопросу. Могли бы вы выразить свою точку зрения? Анна, прежде всего, спасибо вам за письмо и спасибо вам за доверие. Я молился о том, чтобы то, что мы сегодня будем говорить, не было просто моей точки зрения. Я вас уверяю, ни ваша, ни моя точка зрения на самом деле далеко не столь важны, как то, что говорит Бог. Вот мы можем думать все, что угодно, и это будет иметь некие последствия для нас в нашей жизни, в нашем хождении с Богом. Вопрос, как сам Бог относится к этому вопросу, что Он хочет сказать нам. И тема, которую вы поднимаете, действительно очень серьезна. Тема, о которой спорят, но все-таки я думаю, что есть консенсус, есть некое четкое понимание. Давайте, во-первых, разберемся в терминах. Вот вы пишете: многие верующие люди считают, что неверующие люди сохранили в себе образ и подобие Бога, опираясь на стихи, ну и так далее. Вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите об образе и подобии Бога, которое сохранили в себе неверующие люди? Что именно сохранили в себе неверующие люди? Знаете, насколько я понимаю Священное Писание, неверующие люди действительно сохранили в себе подобие Бога. В каком смысле? Ну, помните, мы говорили с вами о Бытии 1 глава. Бог сотворил человека. До этого Бог сотворил все небо и землю, и все, что их наполняет. Значит, получается, что отчасти образ и подобие Божие в человеке в том, что и Бог, и, соответственно, человек склонны творить. Вот этот образ и подобие Божие в человеке остались. У человека есть желание творить. Творчество высоко ценится людьми. То есть ничего в этом плане как будто не изменилось. Я обращаю внимание здесь на слово «как будто бы». Образ как будто остался. Еще. Бог имеет свободу выбора, и Бог имеет разум. Вот этот образ Божий в человеке действительно остался. И как будто не изменился. И ключевое слово «как будто». Дело в том, что после грехопадения образ Божий в человеке оказался извращенным, исковерканным, испорченным, изъязвленным и оскверненным грехом. То есть в нас действительно есть образ Божий. И в неверующем человеке также есть образ Божий. Но этот образ оказывается оскверненным. Смотрите, 22 глава Евангелия от Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Он цитирует Ветхий Завет, но я думаю, что он указывает на части, скажем так, на составляющие человеческой сущности, в которых остался образ Божий. Но, опять-таки, этот образ исковеркан, этот образ отравлен грехом. В послании к Римлянам, 1 глава, мы читаем о том, что люди неверующие осуетились, потому что они не захотели иметь Бога в разуме. Образ Божий был уже заложен в их разуме, но они решили осуетиться. Их ум оказался осквернен грехом. Душа человека без Бога оказывается оскверненной грехом. Сердце человека без Бога оказывается оскверненным грехом. Помните, в свое время змей-искуситель говорил о том, что Ева может стать как боги, знающие добро и зло. В результате грехопадения с образом Божьим в человеке действительно произошло важное изменение, важная перемена. Этот образ остался, и вот это важно, но этот образ осквернен грехом. Что это значит? И вот тут действительно между верующими людьми есть определенные различия в понимании, различия в толковании. Кто-то скажет, что в любом человеке есть обязательно вот эта искра Божия, которую нужно как-то раздуть, которую нужно как-то возгреть. В любом человеке есть что-то доброе, что непосредственно связывает его с Богом. Некая частичка Бога. Я скорее солидарен с теми христианами, которые говорят о полной испорченности человека. Имеется в виду, что все составляющие нашей природы, наш разум, наше сердце, наша душа, наша воля, отравлены после грехопадения. Они исковерканы, искорежены грехом. Это не значит, что человек так плох, каким может быть. Это не значит, что каждый неверующий человек, которого мы видим рядом с собой, это страшный негодяй. Нет, совсем нет. Но это значит, что все в нашем сердце, все в нашей душе, все в нашей жизни непоправимо изменилось после грехопадения. Вот это образ Божий, который есть сегодня в нас. Он существует, но он осквернен. Теперь, что делает Христос? Он приходит как человек. Он принимает на себя образ человеческий. Иногда говорят о том, что прежде чем стремиться к обожению, надо очеловечиться. В этом есть определенная доля истины, но я бы сказал несколько иначе. Прежде чем мы можем устремиться к Богу, Бог принял на себя образ человека. Вот это важная вещь. Бог прошел весь путь человека. И страдания, и искушения, но при этом не согрешил. И смерть за грехи других, за грехи нас с вами. И воскресение как окончательную победу вот над этой смертью. Не над своей, конечно, только, но над смертью в принципе. Об этом апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Христос это прошел. Что происходит дальше? А дальше интересно. Дух Святой после покаяния начинает действовать в нашем сердце. И, среди прочего, Он обновляет нас. Он преображает нас. Он пробуждает нас. И вот тогда образ Божий в человеке, образ Божий в нас с вами начинает возрождаться, начинает восстанавливаться. Это не значит, что он становится совершенным. Но буквально мы знаем, что Христос с нами. Буквально мы знаем, что Дух Святой живет в нас. Есть ли частичка Бога в неверующем человеке? Да, но это образ Божий, изъязвленный, как мы говорили с вами, исковерканный, искореженный, отравленный грехом. Есть ли частичка Бога в верующем человеке? Да, это Святой Дух, который действует в нас и преображает нас. При этом есть и борьба. Борьба с плотью. Борьба со всем тем старым, что было в нас, что до сих пор гнездится в нас. Есть ли смысл говорить неверующему человеку: «Давай я найду в тебе что-то хорошее»? Вот с моей точки зрения, и я согласен здесь со многими христианами периода реформации, прежде всего, но и не только, с моей точки зрения, такого смысла нет. «Во грехе родила меня мать моя», читаем мы в псалмах. А человек не может найти в другом человеке что-то хорошее без Божьего действия. Вот когда Бог начинает в нас действовать, когда Бог начинает нас преображать, когда Бог начинает нас менять, вот тогда в нас находится и что-то хорошее. Но не находится, а дается Богом. Но обратите внимание, что даже в этих случаях продолжается борьба с плотью, продолжается борьба с ветхой природой. Сегодня мы будем читать с вами про Авраама. В 12 главе книги «Бытие» Авраам получил великолепный совершенно Божий призыв и Божие обещание. В 15 главе это обещание повторится и расширится. В 13 главе, однако, Авраам совершает падение. Причем падение очень серьезное. Вопрос: как же быть с Божьим образом в жизни Авраама? Ответ, я думаю, очевиден. Бог постепенно восстанавливает свой образ в нас, его творении, его возлюбленном творении, но при этом людях грешных. И вот когда мы придем в вечность, тогда его образ будет по-настоящему виден в нас, потому что мы изменимся, потому что он сам нас изменит. Вот тогда оно действительно совершится. Еще одно наблюдение, которым хотел бы поделиться с вами в связи с этим вопросом. Порой задают вопрос о том, почему творческие люди оказываются такими далекими от Бога. Ну, в самом деле, посмотрите на такую богему, бомонд современного да и не только современного мира творческих людей. Вы увидите, что верующих там, мягко говоря, немного. Более того, вы увидите процветание порока именно в этом мире. Один пастор, к которому я отношусь с огромным уважением, сказал такие слова. «В аду будет много музыкантов, но не будет музыки». Там будет скрежет зубов, вы помните, да? Евангельское повествование на эту тему. Творческое начало в человеке остается. Но вот вам пример того, что без Бога это творческое начало оказывается крайне извращенным и развращенным. И только Бог может собрать эти кусочки, собрать эти крупицы и, пройдя эту жизнь, когда Иисус пришел на эту землю ради нас, взяв на себя наш образ, Бог может созидать в себе, или в нас, точнее, да, в нас, восстанавливать в нас свой образ, свою картинку. Задумайтесь об этом. Если у вас есть мысли, соображения на этот счет, пишите через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос и через наши группы в социальных сетях. Мы сейчас с вами сделаем вот что. Мы послушаем предзаписанный кусок, наш фрагмент, ту беседу об Аврааме. Мы перед этим помолимся, конечно. Ну и завтра уже встретимся в прямом эфире и разберем почту, почитаем ваши письма и будем вместе дальше читать Слово Божие. А пока обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам мудрость. И без Тебя мы ничего не поймем. Мы молим Тебя, открой нам то, что Ты хочешь показать нам сегодня. Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 27-я у нас встреча с вами. Это если предположить, что вы были на всех 26 предыдущих. Если, кстати, не были, очень советую вам скачать эти записи, скачать эти беседы на нашем сайте, в нашем архиве и узнать, о чем шла речь в предыдущих наших разговорах. Сейчас мы с вами читаем книгу «Бытие», мы с вами говорим об Аврааме, мы с вами в 12 главе книги «Бытие», но сегодня мы увидим совершенно другого Авраама. Дело в том, что в конце 11 главы и в начале 12 главы перед нами был Авраам-подвижник, Авраам-человек, послушный Богу, Авраам-человек, который идет туда, куда ведет его Бог, Авраам, который не боится нового, Авраам, который не боится неизведанного. Это был действительно замечательный человек, который притягивал нас каждым своим поступком, и мы видели в нем человека Божия. Но вот 12 глава, 10 стих. «И был голод в той земле». Это земля, в которой жил Авраам, это земля, которую обещал ему Бог. Но там наступил голод. И Бог ничего не говорил Аврааму насчет голода. Авраам принимает решение сам. Скорее всего, это решение принято под воздействием других жителей земли. Авраам поступает, как все. Это первая ошибка Авраама. И сошел Авраам в Египет. Пожить там, потому что усилился голод в земле той. Бог не направлял Авраама в Египет. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Египте Бог не открывается Аврааму. Общение с Богом для Авраама, как и для каждого из нас, возможно, в том случае, если мы поступаем по Божьей воле. Вот когда мы уходим из-под Божьей воли, когда мы уходим из-под Его водительства, общение это прерывается. Мы с вами не слышим голос Божий точно так же, как не слышал его Авраам. 11 стих. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Авраам замечает красоту Сары. Об этой красоте ходят легенды, ходят самые разные рассказы. В конце 40-х годов 20 века в районе Мертвого моря были найдены пещеры, в которых ученые нашли свитки. Эти свитки получили название кумранских или свитков Мертвого моря. Дело в том, что они принадлежали еврейской общине, которая жила в этих районах на рубеже эр, в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И вот у этой общины была огромная библиотека. В библиотеке этой, среди прочего, были и тексты Ветхого Завета. Кстати, эти тексты оказались самыми древними, дошедшими до нас рукописями многих книг Ветхого Завета, и они во многом подтвердили достоверность общепринятого и общепризнанного библейского текста. Так вот, среди рукописей кумранской общины есть книга, в которой мы находим подробный комментарий на некоторые главы Бытия, в частности, 12, 13 и 14 главы. И вот кумранские комментаторы подробно описывают для нас внешний вид Сары. Она действительно ослепительно красива, несмотря на свой возраст. Аврааму действительно было чего бояться. Но Авраам предлагает полуправду. Он сказал, «Скажи, что ты сестра моя». Да, действительно, между Авраамом и Сарой есть родственные отношения. Мы с вами говорили об этом, когда обсуждали конец 11 главы. Мы снова вернемся с вами к этому вопросу, когда дойдем до 20 главы книги «Бытие». Действительно, если напрячься, то можно сказать, что она ему сестра. Это как, знаете, я сделал 2/3 работы. Если напрячься, можно сказать, то я все сделал. Но это будет полуправда. Если напрячься, если немного напрячь факты, если немного, может быть, исказить факты, то можно доказать одно, другое, третье. Однако полуправда, как бы мы ее ни преподносили, это всегда ложь. Полуправда столь же опасна, как и ложь. Авраам предлагает сконцентрировать внимание египтян на той особенности или на той стороне жизни Сары, что она его сестра, забыв, что между ними существуют и другие отношения. Более того, Авраам заботится не о ней, он заботится о себе. Он говорит, чтобы мне хорошо было ради тебя. Авраам был богатым человеком. Он привык умножать богатство. И здесь он видит два варианта. Либо его могут убить, либо он может разбогатеть. Все остальное отступает для Авраама на второй план. И еще один момент. Ведь Бог обещал Аврааму благословение, и Бог обещал Аврааму потомство. Но Авраам ведь отлично понимал, что потомство без участия Сары быть не может. Что же делает Авраам? Он играет, и это слово «играет», я говорю на самом деле с неудовольствием, мне неприятно говорить это слово, но в данном случае оно здесь вполне уместно. Он играет с той, кого Бог послал ему как часть исполнения Божьего благословения. Бог сказал Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ». От тебя, но, естественно, не без участия Сары. Авраам при этом готов отдать Сару чужеземному языческому правителю. Кстати, многие библеисты говорят о том, что именно в этом отношении Авраама которая, между прочим, проявлялась не один раз, отчасти и кроется ответ на вопрос, почему Сара столько лет оставалась бесплодна. Авраам пренебрегает тем благословением, которое получил от Бога. Он знает обо всем. Ну, по крайней мере, о том, что ему нужно знать. Но он сначала боится, потому что засуха, потом боится, потому что думает, что его могут убить из-за того, какая у него красивая жена. 14 стих. «И было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Дорого стоила Сара, правда? Иногда говорят, не надо негативно отзываться о патриархах. А почему, собственно? Почему не надо, если Библия нам об этом говорит? Есть здесь еще один важный момент. В Египте Авраам приобрел дополнительное богатство, а Сара приобрела служанку по имени Агарь. Те, кто знают Священное Писание, уже догадались, к чему я клоню. Те, кто не знают, скажу вам пока так. Это приобретение, которое Авраам получил в Египте, в стране, в которой он пошел без Божьей воли, без Божьего направления, без Божьего дозволения даже. Вот это приобретение, богатство и служанки Агарь, потом очень тяжело обернется, очень нехорошо обернется и Аврааму, да и, скажем так, всему человечеству. Пока мы знаем только, что у него были рабы и рабыни. Подробности будут потом. Но эти подробности обернутся в серьезное напряжение во взаимоотношениях, ну, в частности, между еврейским и арабским народами. И вот в эту ситуацию вмешивается Бог. Дело в том, что даже если правитель того времени брал женщину себе в жены, она не становилась женой этого правителя на протяжении какого-то промежутка времени. Она должна была готовиться. Подробнее об этом мы читаем, например, в книге «Исфирь». Готовиться она могла несколько месяцев, она могла готовиться целый год. Это зависело от многих обстоятельств. И вот как раз в этот период подготовки Бог обращается к фараону. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя. Возьми и пойди». Господь обращается к фараону через конкретные ситуации, через конкретные действия. И уже через фараона Бог говорит Аврааму. И вот это тоже поразительно, потому что совсем недавно, в начале 12 главы, Бог обращался к Аврааму напрямую. Почему же здесь ему нужен такой посредник? Да очень просто. Потому что в какой-то момент Авраам перестал слушать Бога. И докричаться, достучаться до него другим путем было невозможно. 20 стих. «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было». И в некоторых рукописях также добавляется «и Лота с ним». Итак, Авраам получил богатство, Авраам получил урок, который на самом деле не пошел ему на пользу. В 20 главе книги «Бытие» повторится буквально то же самое. А вот в 21 главе рождается Исаак. Вот когда Авраам научился беречь и ценить свою жену. Ну или, по крайней мере, до какой-то степени научился. Вот тогда исполнилось Божие обещание по отношению к Аврааму касательно потомства. Что же это такое? Как так может быть? Один и тот же человек. Его взлет, когда он общается с Богом напрямую, когда Бог говорит к нему, когда он слышит Бога. Его падение, когда он боится египтян и готов пожертвовать своей женой. Что это такое? Да это просто тот факт, что Авраам – человек. Да-да, человек, который нуждается в Божьей благодати, который нуждается в Божьей помощи. Человек, который кается, потому что ему есть в чем каяться. И слава Богу, что он кается. Человек, который проходит через разные этапы своей жизни. Но важно здесь направление вектора этой жизни. Ведет ли он к Богу? Указывает ли он на Бога? А в 13 главе перед нами тот же благородный, смелый, щедрый, богобоязненный Авраам, которого мы видели уже раньше. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. Опять-таки Авраам находится вместе с Лотом, они путешествуют, они странствуют вместе, они кочевники, это такая жизнь у них. И был Авраам очень богат скотом, это ключевой стих здесь, очень богатый человек Авраам, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Авраам снова приносит жертву. Я думаю, это жертва примирения. Это жертва покаяния. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И дальше мы читаем о том, что между Авраамом и Лотом, или точнее, между их пастухами, начинается конфликт. И Авраам предстает перед нами как чрезвычайно щедрый и благородный человек. Вот что мы обычно делаем, когда начинается конфликт? Мы пытаемся защитить свое, а то и урвать себе что-то еще. Но вот 8 стих. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». То есть он фактически дает Лоту возможность выбора. Он говорит: Лот, бери то, что тебе нравится. Я возьму все остальное. У Авраама есть обещание от Бога. Этот человек знает, что такое общение с Богом, что такое близость к Богу. И он говорит Лоту: бери. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Лот делает свой выбор. Он смотрит и видит, что это красивая, плодородная земля. Он говорит: хорошо, я выбираю вот это.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Вроде бы все хорошо. Но в выборе Лота была одна проблема. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Лот выбирает то, что кажется ему более красивым. Но в этой бочке меда есть одна, но очень серьезная ложка дегтя. Это грех. Лот выбирает то, что ему нравится. Лоту кажется, что, живя рядом с Содомом и Гоморой, он будет счастлив. А вот на этот грех перед Богом, ну, на это можно закрыть глаза. И опять здесь, в 13 главе, перед нами основа того конфликта, который будет развиваться и достигнет своего разрешения в судьбе Содома и Гоморы. Дальше больше. Бог начинает обращаться к Аврааму напрямую только после того, как Авраам выходит из Египта и отделяется от Лота. Вот таков был призыв Бога к Аврааму: оставь родство свое. Иди тем путем, который я тебе даю. Пока Авраам проводил время в Египте, пока Авраам проводил время с Лотом, Бог не обращался к нему. Но сейчас это разделение произошло. 14 стих. Сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. В той же рукописи, в том же свитке Мертвого моря, о котором мы сегодня уже говорили, найденном в Кумранской библиотеке, есть рассказ, написанный якобы от лица Авраама, об этой земле. Вот он путешествует по земле, он смотрит на нее, он видит, насколько она красива. Современный Израиль под это описание уж никак не подходит. И многое из того, что было описано тогда, сегодня ушло в прошлое. Ушло оно во многом по причине человеческого непослушания. Авраам ничего не потерял после того, как отдал эти вроде бы плодородные участки земли Лоту. Авраам ничего не потерял, потому что обещание Божие, данное Аврааму, имеет силу. Слово «мамре» означает богатство. Слово «хеврон» означает общение или сопричастность. Аврааму предстояло жить в богатстве и в общении с Богом. Таково было Божие обещание. Бог говорит к нам, когда мы отделяемся от всего того, что мешает нам, отделяемся от всего того, что запинает нас, как в послании к евреям, запинающий нас грех, то, что останавливает нас, то, что заставляет нас спотыкаться, потому что, спотыкаясь вот таким образом, мы не слышим голос Божий. А дальше 14 глава и первая война. Первая война, по крайней мере, которая описана в Священном Писании. Несколько царей того времени, мелкие цари, князья такие, если хотите, князьки даже, собираются вместе, формируют коалицию и идут войной против царей Содома, Гоморы и других близлежащих городов. Мы читаем в самом начале главы о том, как идет война. И вот интересно, что, направляясь на эту войну, скорее всего, эти цари, эта коалиция царей, проходит буквально через то место, где жил Авраам. Если посмотреть географическую карту, распределение вот этих мелких государств, этих городков на географической карте, и посмотреть пути участников войны, получается, что цари должны были пройти через дом Авраама, по крайней мере, дважды, когда они шли на войну, и затем, когда они взяли в плен Содомского и Гоморского царей. В 12 стихе мы узнаем еще одну важную вещь. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». И вот Авраам включается в эту войну. Мы снова с вами увидим благородного Авраама. Мы снова с вами увидим Авраама, которому важно то, что происходит вокруг. Но кроме описания первой войны, здесь перед нами еще и описание первого священника. Того самого священника, который назван Мелхиседеком, того самого священника, который на самом деле непонятно, откуда появляется. Это не просто нам непонятно, а это и автору послания к евреям, одного из новозаветных посланий, тоже непонятно. Это священник, которому Авраам дает десятину, десятую часть всего того, что получил в результате этой войны. Это священник, который является собою прообраз Иисуса Христа. Как это? Ведь до Христа еще много-много времени. Да, конечно. Но Христос снова и снова появляется перед нами на страницах Ветхого Завета. Подробнее об этом поговорим в следующий раз. А пока хочу подвести итог. Авраам проходит через самые разные периоды своей жизни. Знаете, конечно, никому из нас, наверное, не стоит сравнивать себя с Авраамом. Вот вы сейчас слышите меня, когда я проповедую вам, когда мы вместе читаем Слово Божие, когда мы беседуем с вами о Слове Божьем. Но вы можете услышать меня и в другое время. Я бы не хотел, но это возможно. Например, когда я, и это бывает, повышаю голос на детей. Правда, потом Господь меня по этому поводу обличает. И напрямую, и через супругу, да и через детей тоже. Каждый из нас проходит через разные этапы своей жизни. Вот чтобы жить и чтобы возрастать, нам необходима Божья помощь, нам необходимо Божье водительство. А чтобы быть по-настоящему праведными, нам необходима жертва Иисуса Христа. Потому что Он умер за наши грехи. Давид, о котором мы с вами будем еще говорить в наших беседах, назван человеком по сердцу Божию. Но в его жизни есть события, которых, я думаю, большинство из нас просто устыдились бы. Что же происходит? Бог в своем слове, в Священном Писании, честно говорит о том, каков Он и какие мы. И вот наша надежда на самом деле только в том, каков Он. В себе ни малейшей надежды для нас нет. Да будет Господь с каждым из нас, и мы встретимся с вами в следующей передаче, в следующей беседе, и мы будем говорить и о первой войне, и о первом священнике, и о первой десятине. Да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.